Вдруг они приметили Стапльтона и, отскочив друг от друга, поспешно обернулись. Он бешено бежал к ним, и позади его развивалась сетка. Добежав к ним, он страшно размахивал руками и в диком возбуждении подскакивал, чуть не танцевал перед ними. Я не мог понять, в чем было дело, но догадаться можно было, что он осыпал бранью сэра Генри, который, в свою очередь, в чем-то горячо объяснялся, но Стапльтон, очевидно, и слушать не хотел всех его доводов. Дама гордо и безмолвно стояла там же. Кончилось тем, что Стапльтон быстро повернулся на каблуках, посмотрел повелительно на сестру и что-то сказал ей. Она как-то нерешительно взглянула на сэра Генри и затем удалилась вместе с братом. Сердитые движения и взгляды естествоиспытателя доказывали, что гнев его распространялся также и на сестру. Баронет несколько минут стоял, смотря на удалявшихся, а затем, уныло и повесив голову, побрел обратно по той же дорожке, по которой сюда пришел. Мне невозможно было издали понять, что там происходило, но мне было чрезвычайно неловко, что я без ведома и согласия моего друга оказался свидетелем такой интимной сцены. Сообразив все это, я быстро спустился и почти у подошвы холма встретил баронета. Заметно было, что он сильно разгневан. Лицо красно, брови сдвинуты, и по глазам было видно, что он недоумевал, как ему поступить. «Так это вы, Ватсон? Вот чудо! Откуда же вы выскочили? Быть не может, чтобы вы следовали за мною!» Я спокойно и совершенно откровенно разъяснил ему все, что перечувствовал и видел. Была минута, когда откровенный мой рассказ подействовал на него так, что глаза его засверкали, но мое чистосердечие обезоружило его, и он, успокоившись, рассмеялся. «Мне казалось, что середина этого болота — совершенно безопасное место, где человек может полагать, что он находится в уединении. А между тем, черт побери, чуть не все население болота присутствовало и видело мое сватовство, и притом самое неудачное сватовство. А где вы были? Какое выбрали себе место?» «Я был на холме». «Значит, в последнем ряду театра. А ее брат занимал первый ряд. Вы видели, как он бежал к нам?»
«Видел».
«Не находите ли вы, что этот братец производит такое впечатление, будто он сумасшедший?»
«Не скажу, чтобы я мог прийти к такому заключению».
«Понятно. До сегодняшнего дня и я признавал его в здравом уме. Но сегодня пришел к убеждению, что или на него, или на меня нужно надеть смирительную рубашку. Так или иначе, я понять не могу, в чем тут дело. Вам, Ватсон, пришлось прожить со мною несколько недель. Теперь скажите мне совершенно правдиво. Есть ли во мне какой-либо недостаток, препятствующий сделаться хорошим мужем женщины, которую бы я полюбил?»
«Я полагаю, что подобного недостатка у вас нет».
«Ничего не может он иметь против моего общественного положения. Следовательно, он имеет что-либо против моей личности. Однако что именно? Я в жизни своей не позволил себе никого оскорбить умышленно. А между тем он сказал, что никогда не допустит меня дотронуться до кончиков ее пальцев».
«Неужели он так выразился?»
«Не только это, но он говорил многое хуже этого. Скажу вам, Ватсон, прежде всего, что я здесь только несколько недель, но с первого же дня знакомства с нею я понял, что она сотворена для меня. И вместе с тем я смело поклянусь, что она чувствовала себя счастливой, когда находилась со мною. Глаза женщин говорят яснее слов. Между тем, он всеми мерами препятствовал нам оставаться вдвоем. Только сегодня, в первый раз, мне удалось поговорить с ней беспрепятственно. Свиданием со мною она, несомненно, была довольна, но дело в том, что очевидно было, что она намерена была говорить со мною не о любви, и мне пыталась запретить говорить о том же. Она постоянно и упорно возвращалась и сводила разговор на то, о чем не раз уже толковала. Она постоянно твердила мне об опасности этого места и утверждала, что не почувствует себя счастливой, пока я не уеду отсюда. На это я ей ответил, что с той минуты, когда я с ней познакомился, не только не тороплюсь, но не в силах уехать отсюда. Если она желает, чтобы я уехал, то на это есть одно только верное средство — если ей самой уехать вместе со мною. Вслед за тем я немедленно сделал формальное предложение, но она не успела мне ничего ответить, потому что в эту минуту прибежал как бешеный ее брат с таким лицом, как у сумасшедшего. От злости он был страшно бледен, и в глазах его сверкала ярость. Он неистово кричал: «Что вы позволяете себе делать с девушкой? Как вы смеете оказывать ей внимание, которое ей неприятно? Неужели вы воображаете, что если вы баронет, то имеете право делать все, что вздумается?» Не будь он ее братом, я умел бы ему на все ответить, как он заслуживал. Тем не менее, я ему ответил, что чувства мои к его сестре такого рода, что стыдиться их нет ни малейшего основания, и что я просил ее сделать мне честь выйти за меня замуж. Однако меня удивило, что мой ответ нисколько его не успокоил, а, напротив, ухудшил дело. Дошло до того, что, наконец, и я потерял терпение и возразил настолько резко, как оно, может быть, и не следовало, так как она стояла тут же. Как вы, разумеется, видели, все это окончилось тем, что он приказал ей идти за собою. Они ушли, а я остался на месте, озадаченный, ошеломленный, в полном недоумении, как никто в целом графстве. Скажите мне только, Ватсон, чем все это объяснить, и я останусь перед вами неоплатным должником на всю жизнь? Я попытался было представить кое-какие объяснения, но вскоре почувствовал, что я и сам совершенно сбит с толку и ничего в этом деле не пойму. Титул нашего друга, его богатство, его молодость, его характер, его красивая внешность, словом, все говорит в его пользу, и я положительно не придумаю, что можно найти противного, разве только таинственное роковое преследование, угрожающее всему его роду. Однако в высшей степени изумительно то обстоятельство, что его предложение отвергнуто так дерзко и грубо, и притом неоснованно и не подкреплено желанием самой девушки, или хотя указанием на это. Еще страннее то, что это делалось в присутствии самой девушки, которая допускает такой грубый отказ, нисколько не возмущаясь и ничем не протестуя против такого поведения брата. Между тем мы в тот же день совершенно были успокоены самим Стаплтоном. Он явился извиниться в своей грубости, и после продолжительного разговора в кабинете наедине с сэром Генри добрые отношения вполне восстановились, так что нами было принято приглашение на обед в Мэрипит-хаус в ближайшую пятницу. По уходе его сэр Генри сказал мне: «Теперь я не скажу, что он сумасшедший, но все же никогда не забуду выражение его глаз, когда он подскочил ко мне сегодня утром. Впрочем, я должен сознаться, что невозможно требовать более почтительного извинения». Каким же образом он оправдывал свое поведение? Он уверял, что все, что ему дорого в жизни, — это только сестра. Конечно, в этом ему можно посочувствовать, и мне приятно, что он отдает ей должные и знаки, и цену. Он всегда был одинок, никогда с ней не расставался, и она единственный его товарищ, так что перспектива разлуки с нею для него ужасна и мучительна. Он говорил, будто не обратил внимания, что я привязался к ней, но когда убедился в этом собственными глазами и внезапно пришла ему мысль, что он должен расстаться с ней, то он чуть с ума не сошел от этой мысли. Он говорил, что искренне и глубоко сожалеет о случившемся и сознает, насколько нелепо и эгоистично с его стороны воображать, что он может удержать около себя на всю жизнь такую красавицу. Наконец он добавил, что если уже суждено ему расстаться с ней, то он, несомненно, охотнее отдаст ее такому соседу, как я, чем кому бы то ни было другому. Он заявил, что так или иначе, но ее замужество будет для него страшным ударом, которому необходимо подготовить себя мало-помалу. Он дал слово отказаться от всякого противодействия моим целям, если я, в свою очередь, обещаю ему не упоминать об этом деле в течение 3 месяцев и, не настаивая на любви, довольствоваться дружескими отношениями к девушке. Я пообещал ему исполнить его просьбу, и на том мы покончили нашу беседу. Следовательно, одна из наших маленьких тайн уже разъяснена. Нельзя не признать некоторым успехом, если нам удалось добраться до дна хотя бы в одном пункте. Теперь нам известно, чем объяснить неодобрительное отношение Стаплтона к ухаживанию за его сестрой, притом даже тогда, когда претендентом на ее руку явился такой достойный человек, как сэр Генри. Вслед за этим я сообщу вам еще об одной нити, размотанной мною из спутанного мотка. Дело идет об объяснении таинственных рыданий и заплаканного лица мистрис Барримор, а также о таинственных ночных странствованиях дворецкого в ту комнату, окно которой обращено к западу.